Площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Гулба, продюсер программы Наталья Пориэта. В течение следующих 50 минут мы с вами поговорим на такие темы. Одна из главных обсуждаемых событий, новостей международной политики – это перемирие, которое заключили между собой Израиль и Хамас. Об этом подробнее мы поговорим ближе к завершению нашей программы. Что это изменит в ситуации на Ближнем Востоке? Об этом подробнее в международном блоге с Евгением Антоновым ближе к завершению, к 9 часам утра. Кроме того, поговорим о ситуации с сотрудничеством вузов и предприятий. Созвонимся с проректором Рижского технического университета по вопросам финансов и развития Артурсом Зепсом для того, чтобы поговорить о том, как складывается на данный момент сотрудничество индустрии и в том числе образовательного учреждения, в частности, РТУ. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта. В финансовом блоге поговорим вместе с Ольгой Князевой о результатах ревизии государственного контроля про энергополитику. Ну а прямо сейчас вечная тема состояния дорог в Риге. Как его планируют улучшить и планируют ли вообще, потому что зима, как всегда, разумеется, по отношению к дорогам ведет себя жестоко, ну и разбивает их не щадя. Ну а вместе с тем, что можно сделать для того, чтобы улучшить состояние дорог Риги, об этом нам расскажет Людмила Пилип.
После снежных выходных вся территория страны оттаяла. Синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами в восточной части возможны заморозки. В таких меняющихся погодных условиях гравийные дороги Латвии могут значительно ухудшиться, предупредила представитель предприятия «Латвиас Валс Цели» Анна Кононова.
Так что те автоводители, которым сейчас предстоит передвигаться по гравийным дорогам, должны брать во внимание, что на этой неделе, возможно, на следующей состояние этих дорог будет не лучше из-за переменчивой погоды. Там будут образовываться ямы, и, к сожалению, там не всегда возможно что-то сделать, чтобы оперативно и как следует привести эти дороги в порядок, потому что тающий снег делает их слишком мокрыми, и поэтому там нельзя ни проехать с грейдером, ни какие-то другие работы провести.
Зимой гравийные дороги покрываются слоем набитого снега, и при оттаивании они могут быть очень скользкими. В настоящее время такая ситуация складывается в северных и восточных регионах страны, подчеркнула Анна Кононова.
Зимой гравийные дороги содержатся с укатанным слоем снега, посыпаются песком только самые такие небезопасные участки, повороты, горки. Также зимой там делаются рисы для того, чтобы меньше скользила эта дорога, но вот теперь эти рисы тают, песок с тающей водой уходит с дороги, поэтому гравийные дороги сейчас могут быть очень-очень скользкими. Там они могут быть ямами, либо же с таким намокшим дорожным этим покрытием. Передвижение по гравийным дорогам сейчас может быть достаточно некомфортным. Надо планировать дополнительное время для пути, передвигаться медленно и осторожно.
Переменчивая погода также сильно влияет и на старое асфальтное покрытие, где уже есть залатанные участки дорог. Анна Кононова приглашает водителей сообщать о выбоинах на республиканских автодорогах. Зимой, вот теперь и в межсезонье, на республиканских автодорогах ремонтируют только опасные для движения транспорта или аварийные выбоины.
Самые большие ямы и зимнее время латаются, поэтому автоводители, если замечают ямы на дорогах государственных, просим нам звонить 8000-5555, сообщать о таких местах, и служба по содержанию дорог будет заниматься латанием этих ям.
Председатель комитета по вопросам транспорта и дорожного движения Рижской думы Олафс Пулкс рассказал, что самоуправление беспокоится о том, чтобы жители Риги чувствовали себя безопасно зимой на тротуарах и на дорогах.
Мы в этом году, в этом зимнем сезоне, чистим тротуары по всей Риге. Но я хочу отметить, что по правилам ширина очистки тротуара составляет 1.5 метра. Что касается чистки дорог, то у нас есть новый договор обслуживания, где есть позиции, которых не было раньше. Конечно, зима нас в этом году балует. Снега мало, но впереди еще половина января, февраль. В марте также могут быть снегопады. Мы готовы работать при любых погодных условиях и при любой ситуации.
Олаф Спулкс напомнил, что в прошлом году в Риге было отремонтировано и заасфальтировано более 30 дорог. Ремонт столичных дорог продолжится и в этом году.
У нас есть план, и в этом году запланировано проведение ремонтных работ в размере 30 миллионов евро. Закупка на ремонт 11 улиц уже объявлена, и мы находимся на финальной стадии. Еще прошлым летом мы провели качественный ремонт тех дорог, где не была запланирована полная укладка асфальта. Мы не просто залатали ямы, а была проведена прямоугольная укладка асфальта, которая позволяет добиться более ровной поверхности, что снижает риск образования выбоин и трещин, и увеличивает срок службы покрытия. Этой зимой главное, чему мы будем уделять внимание, это заделывать трещины, которые являются основными причинами появления ям на дорогах. В 2024 году мы провели такие работы в размере 6 миллионов 200 тысяч евро, и это на 35% больше, нежели в 2023 году.
Олаф Спулкс пригласил жителей Риги сообщать о грязных тротуарах, неочищенной проезжей части, велосипедных дорожках, автобусных остановках, пешеходных переходах и крышах, а также о ямах на дорогах по телефону 8-000-1201, 8-000-1201, по электронной почте 120@riga.lv. или заполнить заявку на сайте Рига.ЛВ. Он также рассказал, что скоро на сайте Рижского самоуправления будет размещена интерактивная карта, по которой можно будет следить, где, когда и какие улицы Риги будут ремонтировать. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Мы продолжаем программу «Домская площадь», и прямо сейчас поговорим, как всегда в это время, в Домской площади, обсудим ту или иную заметную новость. В данном случае поговорим о экономическом аспекте, который будет касаться непосредственно энергоэффективности, энергополитики. Результаты ревизии государственного контроля об энергополитике мы обсудим прямо сейчас вместе с нами на прямой связи Ольга Князева. Ольга, приветствую.
Приветствую. Рома, привет. И, уважаемые радиослушатели, тоже доброе утро.
Итак, напомни, пожалуйста, что подразумевается под энергополитикой в принципе, да, и каким результатом пришел госконтроль?
Но энергополитика – это не только про энергетику, это также про климат. И госконтроль в этой связи, он оценивал, насколько наша энергетическая и климатическая политика, под которую, как известно, выделено отдельное министерство, даже в Латвии организовано не так давно, насколько она удачно реализуется. Поскольку у нас заветный год все ближе, когда мы должны уже по взятым обязательствам достигнуть будем определенных цифр, определенных показателей климатической нейтральности, то госконтроль в этот раз взял такую цель посмотреть, а где же мы сейчас, насколько мы к этим взятым ранее целям, подписанным документам, движемся. Что самое главное, какой вывод сделал по поводу климатической и энергетической политики госконтроль? Эти результаты будут известны сегодня. Но у нас есть уже какие-то некие предварительные цифры. Самый главный вывод – для полной реализации этой самой политики, энергетики и климата, а именно для того, чтобы выполнить все взятые на себя климатические и энергетические цели, Латвии надо вложить 13 миллиардов евро. Цифра, честно говоря, просто сбивает с ног. Раньше я слышала эту цифру, что она будет большая, но кто-то там даже в самых смелых прогнозах говорил о том, что надо будет 10 миллиардов, и, мол, это много, это говорили, по-моему, депутаты, которые выступали с трибуны Сейма, и они говорили, посмотрите, 10 миллиардов, это же что-то совершенно невозможное. Но мы сейчас видим другую цифру, 13 миллиардов, и, естественно, что таких денег у нас нет. А сколько есть? Госконтроль тоже подсчитал эту цифру, и он написал, что на выполнение этих требований вот сейчас конкретно и, по крайней мере, в ближайшее время, ну, то, что уже известно, есть около 3,8 миллиардов евро, а это 30% от искомой суммы. Где взять остальные деньги? Ну, вот это тот самый вечный вопрос, на который, как всегда, с трудом ищется ответ. Впрочем, как и в случае с Rail Baltic, ну, примерно выглядит это так. Цель есть, но много препятствий вижу впереди. Ну вот и чтобы нашим слушателям было понятно, мы часто довольно говорим, и вчера была передача в открытом разговоре тоже про климат и про энергетику позавчера. Ну вот что это за климатические цели? Куда мы движемся? Ну вот по сути там есть несколько направлений. Это, во-первых, декарбонизация экономики. Речь идет о процессе снижения углеродоемкости, я бы так сказала, уменьшение количества выбросов парниковых газов, которые образуются при сжигании ископаемого топлива, да, ну, понятно, о чем речь. Второе направление – это энергоэффективность нашего жилья, больная тема, поскольку жилье у нас, если мы говорим в целом, очень неэнергоэффективное. И третье – энергетическая безопасность, есть еще там внутренний рынок, исследования, инновации и так далее. Ну, это вот такая общая европейская политика. Ну, вот и что говорит заключение еще госконтроля? Я понимаю, сегодня это будет очень важная тема. При том, что Латвия взяла на себя обязательства по климатической нейтральности, госконтроль видит большой риск их выполнения. А вернее, ну, есть риск того, что они просто не будут выполнены. И еще подчеркивается, что мы вроде как понимаем, куда мы идем в этих целях, то есть цели ясны, но мы не знаем, где мы сейчас находимся. Вот мы что-то там вводим, выполняем. Ну а каков прогресс и каков промежуток? Результат. Это тоже непонятно. И здесь у меня вспоминается Алиса из «Страны чудес». Вот, а помнишь, Ром, знаменитая фраза, вот, когда она говорит с котом и говорит, что «скажите, а куда мне вот идти?»
Кот это зависит от того, куда ты хочешь прийти, да.
Да, куда ты хочешь прийти. А Алиса говорит, а мне все равно. Он говорит, ну тогда все равно, куда тебе идти. Ну вот что-то типа такого, да. И вот примерно так можно сказать про нашу какую-то вот климатическую энергетическую стратегию. Там большое исследование, и там написано еще также как бы много о том, почему у нас дублируются функции. Что-то делает Министерство экономики, что-то делает Министерство климата. Часто они делают что-то одинаково, и потом вот они начинают там сверяться. Очень много бюрократии, каких-то документов, очень много разрозненных законов. По-моему, там указывалась цифра около 18, которые тоже непонятны. Бывает, что в одном законе это написано, а вот что-то близкое, похоже, уже в другом законе. Ну, то есть, как всегда, я бы сказала, большая бюрократия. Как всегда, и в этом законе тоже, а день-то все ближе и ближе. И поэтому будет большой вопрос, насколько эти цели мы сможем добиться, дойти. И тут, Ром, тоже хотел бы напомнить, что в прошлый четверг сеймовская оппозиция, она, в принципе-то, сорвала кворум по голосованию за как раз климатический
закон. Ну, вроде как сегодня закон. Они снова собираются его смотреть в парламенте.
Да, его даже сняли, сам министр климата и энергетики, видимо, предвидя тот факт, что будет повторное голосование, дубль 2, как говорится, и с ними, то, скорее всего, будет тоже, ну, заблокировано принятие этого закона, то сам министр климата и энергетики накануне, то есть в среду, он просто попросил убрать этот закон со списка тех, которые опять будут при обсуждении, потому что понятно, что будет судьба этого законопроекта точно такая же. Ну, кто видел вчера открытый разговор, тот наверняка оппозиционные депутаты, пришедшие в студию, они объясняли, почему, собственно, им этот закон не нравится, почему они его не хотят принимать. Ну, там много аргументов, что Латвия и так зеленая, не надо нас сравнивать с другими странами, которые не такие зеленые. Вот в законе кричали они с трибуны Сейма, нет четких цифр, во сколько нам обойдется принятие этого закона. Ну, вот теперь эти четкие цифры на самом деле есть, но пойдут ли они на благо этого закона, я, честно говоря, не думаю, наоборот, это будет дополнительным аргументом, почему еще раз можно его заблокировать. много что звучало, что мы не такие богатые, чтобы брать на себя какие-то дополнительные обязательства, учитывая, что, ну, на оборону, вероятнее всего, нам надо будет тратить 5%. Это уже, ну, вот есть такой курс, что вот Дональд Трамп, он все-таки будет настаивать на 5%, и нам вроде как нечего будет делать, как-то уже взять эти цели на себя, а не 3%. Надо помогать Украине, а еще и вводить вот такие климатические законы. И тут тоже те, которые защищают этот закон, говорят, что он принимался тогда, когда еще не было войны, и тогда вроде как никто не знал о том, что нам надо будет тратиться на оборону и на Украину тоже, и поэтому эта цель была вот принята на себя, на плечи взвалена, а как ее выполнять, ну, сейчас вот большой вопрос остается. Ну и да, остаются еще цифры, которые лично меня во время эфира поразило, что все-таки на долю Латвии в общих мировых выбросах вот этих самых парниковых газов, от которых мы пытаемся избавиться всем миром, мы как бы занимаем какое-то последнее место, потому что на нас приходится 0,02%. То есть смысл такой, что мы не так загрязняем окружающую среду, как, например, это делает Китай, США, но почему-то платить мы должны вот как-то, ну, так наравне с ними, но, по крайней мере, пропорционально. И много депутатов возмущались, говорили, а какая польза вот для простых людей, если мы все начинаем просто платить больше за то, за свою, в общем-то, довольно зеленую страну. Ну, вопрос логичный, и что будет делать с этим Министерство климата и энергетики, особенно сегодня, когда придет результаты по этому исследованию госконтроля, но тоже будем следить за ситуацией.
Спасибо большое. Это была Ольга Князева. И мы говорили о том, как, что сегодня станет известна ревизия госконтроля по касающейся энергополитики, проводимой в Латвии. Мы переходим к другим темам. И впереди нас с вами ждет спортивный блок. Поговорим о новостях спорта вместе с Романом Антоновичем. Роман вместе с нами на прямой связи. Роман, приветствую.
Я Роман, тут, привет, ты нас слышишь? Да. Да, слышу. Доброе утро.
Итак, привет. Расскажи, пожалуйста, о самых заметных новостях спорта к этому часу, этому дню.
Да, план был у меня такой. Сначала рассказать о лауреатах и победителях ежегодного награждения лучших спортсменов трех звезд. Вот. Но Андрей Расторгуев испортил все мне планы, и очень хорошо, что он так сделал. Дело в том, что на этапе Кубка мира Андрей берет и в индивидуальной гонке на 20 километров поднимается на пьедестал почета. Он занимает третье место, и это было действительно очень-очень здорово, потому что на таком отрезке Кубка мира, когда Андрей находится где-то в середине, и все остальные биатлонисты, естественно, тоже, как правило, Андрей не всегда еще на пике формы. Обычно под занавес сезона он достигает самого лучшего своего состояния. А тут прямо на пятом этапе Андрей уже находится на пьедестале. Как это было? Ну, во-первых, нужно сказать, что в стрельбе у Расторгуева было все прекрасно, за исключением одного рубежа, там был один промах, да, и этот промах, пожалуй, лишил вообще возможности оказаться на первом месте. Ну да ладно. Дело в том, что сначала в первой стрельбе лежа он закрывает все мишени, это его выводит на четвертое место уже по ходу гонки. Второй рубеж, вот он оказался, обидный промах на четвертом выстреле, и это одна штрафная минута добавляется к результату Андрея. Третья стрельба лежа, все чистенько, и на последнем огневом рубеже Расторгуев сохраняет шансы на высокое место, и Андрей не подкачал. Уверенно закрывает все пять мишеней и бросает силы на заключительный отрезок дистанции. И что вообще отрадно, когда Андрей финишировал, он находился на лидирующей позиции, то есть какое-то время он был первым, пока на финиш не прибежали француз Эмильен Клод, который в итоге, не допустив ни одного промаха, оказался серебряным призером, и швед Ветле Шерстед Сёрум. Для него это вообще первая такого рода победа среди взрослых спортсменов, потому что, будучи юниором, все равно был чемпионом на Кубке мира, а вот сейчас среди взрослых уже завоевывает свое место под солнцем. Тем не менее, Расторгуев оказался третьим, и это вообще в его карьере третье попадание на пьедестал в индивидуальных гонках Кубка мира. В прошлый раз у него такой результат был в 2018 году, то есть сколько времени прошло, да? И что еще очень хорошо, Андрей в общем зачете занимает 23 место и попадает в список тех, кто будет стартовать в масс-старте на этих выходных. В общем, все очень-очень здорово. Андрей, большое тебе спасибо. Я надеюсь, что в следующем году на награждение лучших спортсменов года ты окажешься и среди тех, кто будет поднимать приз у себя над головой. Так вот, накануне в Рижском цирке состоялась церемония вручения премии трех звезд за минувший спортивный год. Там были отмечены все лучшие спортсмены и люди, которые имеют отношение к спорту. Так вот, лучшим спортсменом года оказался баскетболист Кристапс Порзиндис и, что очень интересно, велогонщик Том Скуинж. Титул лучшей спортсменки получила баскетболистка Кити Лакса. Порзиндис, выступая в прошлом году за Бостон Селтикс, стал первым чемпионом НБА не только среди латвийских баскетболистов, но и среди спортсменов из стран Балтии. Ну, я в данном случае такой баскетбольный камень бросаю в огород литовцев. Да, у них это просто культовый вид спорта, а первый чемпион НБА у нас. Это здорово. Том Скуинж в прошлом году занял четвертое место на чемпионате мира. Невероятнейшее достижение. Пятое место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Париже и четвертое место на 18-м этапе Тур де Франс, а также второе место в классике Страда Бьянки. В общем, Томс провел шикарнейший минувший сезон, за что его журналисты и жюри награды трех звезд отметили. Кити Лакса сейчас играет за одну из сильнейших команд мира, стамбульский Фенербахче. И в прошлом году она выиграла Евролигу ФИБА, Суперлигу Турции и Кубок Турции. Ну, чем действительно не повод получить награду лучшей спортсменки года. Вот, что касается Порзиндиса, я снова вернусь к нему. Это уже третья награда спортсмена года в его карьере, но предыдущие были в 16 и 17 годах. Вот, а сейчас Порзиндис вот возвращается и делает такой своеобразный хет-трик. Премию «Тренер года» получил Виктор Мороз, под руководством которого команда РФС выиграла чемпионат Латвии по футболу в прошлом году, стала обладателем Кубка Латвии, вышла в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Сейчас впереди матчи против киевского «Динамо» и амстердамского «Аякса». Вот. И Мороз поднимался на сцену вчера дважды, потому что РФС была признана командой года. Паралимпийской спортсменкой года стала Диана Круменя, чемпионка паралимпийской Олимпийских игр в Париже по метанию копья. Ну а паралимпийским спортсменом года стал чемпион по конному спорту Рихард Сникус. Вот, в технических видах спорта премию получил Мартин Шескс и его штурман Реннерс Францис, а восходящей звездой спорта признан пляжный волейболист Кристианс Фокерутс. Вот такие новости у меня на сегодня.
Домская площадь.
Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Продолжаем программу «Домская площадь». Латвийские компании чаще стали сотрудничать с вузами в области обучения, но при этом мало используют возможности совместной работы над исследованиями и инновациями. Основные сложности заключаются в том, что возникают долгие согласования, академический язык, который труден для представителей бизнеса, и, в общем, недостаток опыта в управлении проектами. Бизнес видит, что партнерство с университетами может помочь экономике, особенно через совместные исследования новой технологии. Вместе с тем, более тесного сотрудничества для него нужны более простая бюрократия, финансовая поддержка, выгодные налоговые условия. К таким выводам пришел Рижский технический университет. Подробнее обсудим эту тему вместе с проректором Рижского технического университета по вопросам финансов и развития Артурс Зепс вместе с нами на прямой связи. Слышите ли вы студию?
Здравствуйте.
Да, расскажите, пожалуйста, вот в чем здесь проблема, да, почему не видят латвийские бизнесмены вузы и, собственно, Рижский технический университет или недостаточно видят для того, чтобы создавать, собственно, новые инновации?
Знаете как, я думаю, что все видят, что в этом есть значение, и они понимают, что надо делать и так далее, и что это сотрудничество может принести всем сторонам выгоду. Но вся соль вскрывается в деталях. И детали в этой ситуации получаются в том, что обе стороны должны понять, как начать это сотрудничество. Вузы уже работают с разными компаниями, но то, что мы видим, что это сотрудничество лучше выходит с большими компаниями, в которых есть рабочие, которые тоже работают с разными инновациями, наукой и так далее, и так далее. Но когда мы говорим о возможности увеличить это сотрудничество, мы видим, что, конечно, такие услуги нужны не только большим компаниям, но и так маленьким и средним компаниям. И здесь то, что мы видим, что здесь, получается, и находится наша проблема, что со стороны вузов еще надо учиться и понять, как работать систематически, как помогать этим компаниям и так далее, найти специально для них нужные услуги, нужные профессоры и так далее, поскольку они сами не так уж хорошо видят и понимают, как вузы действуют, и они не понимают, к кому идти. Так что с нашей стороны, то, что мы, выводы, к которым мы пришли к выводам, что мы должны со стороны вузов смотреть и предлагать один пункт для контактов, чтобы все могли бы к нам довольно...
Легко, да?
Довольно... Извините?
Легко, да?
Да, да, спасибо, да. Довольно легко к нам прийти, понять, что они должны говорить не сразу с каким-то профессором, но они должны говорить с нашим пунктом сотрудничества, где люди могут им рассказать о вузе. И самое главное, что они могут показать, что это сотрудничество может начаться с совсем маленькой вещи. Не надо сразу говорить там о развитии нового продукта. Это может начаться и с совсем маленькой сотрудничестве гостевой лекцией или другом способом взять какого-то студента как интерна или так далее. И это первый шаг. Это первый шаг, чтобы понять, как работает университет и как работает компания, и как они могут сотрудничать.
Да, понимаю. Вот я как раз хотел об этом подробнее немножко вас спросить. Да, существует такой стереотип, что если ты небольшая компания, да, вот мы, то ты, соответственно, не можешь претендовать на то, чтобы иметь в каком-то том или ином вузе поддержку специалистов, да, это, кажется, все сложно, нужно привлекать студентов, профессоров и так далее. Расскажите подробнее о тех предложениях, которые существуют у латвийских вузов, в частности, у РТУ, для того, чтобы вот на таком низовом, что ли, начальном уровне это сотрудничество с бизнес-предприятиями выстроить.
Ну, знаете, это, конечно, вопрос сперва каждого вуза, поскольку предложения отличаются с одного вуза к другому. И, конечно, мы должны понять, что нужды каждой компании тоже отличаются. Есть компании, которые действительно интересуют только возможность достать лучших специалистов, которые еще студенты, потому они больше говорят о практике или о гостевых лекциях и так далее. Есть компании, которые действительно очень интересуют возможность развить новые продукты, использовать какое-то оборудование, которое в университетах и так далее. Я бы хотел сказать, что это число разных предложений с вузов очень-очень большое. И это, наверное, с другой стороны, и та проблема, поскольку мы не можем так просто сказать, ну вот, это как в ресторане меню, пожалуйста, просто используете, что вы хотите, и это стоит только и только. То, что мы видим, что каждая компания, которая приходит к университету, у нее очень индивидуально...
запрос.
Они да. И это получается самое сложное. Мы должны найти индивидуальный подход к каждой компании. И это означает, что это главный вопрос, который мы должны в этом процессе сотрудничества решить. Но здесь появляется другая проблема, что мы видим, что если у больших компаний есть, как я уже говорил, например, отдел инноваций, науки и так далее, то у маленьких компаний они как бы понимают, что, например, есть какие-то вещи, которые они ждут или хотят с университета, но у них нет людей, у которых есть опыт с сотрудничестве с университетами, что они могут достать, что они не могут, поскольку этот процесс немножко другой, как, например, не знаю, вы идете в консультативную компанию и заказываете что-то и понимаете, что вот это стоит только и только, и через 3-4 месяца вы получите такой продукт. Наша ситуация получается так, что если, например, мы говорим о инновации или о науке, мы должны очень четко и совместно с компаниями работать, чтобы в процессе этого сотрудничества мы действительно могли бы принести то, что компания хочет и что она ждет. И это означает, что и люди, и работники с компанией должны быть частью команды, которая работает над этими инновациями и так далее. И этот, и получается другой процесс, как вы сотрудничаете с университетами, наоборот, как был бы, например, с консультативными компаниями.
Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на прямой связи был Артур Зепс, проректор Рижского технического университета по вопросам финансов и развития. Мы говорили о том, как можно расширить и упрочить связь бизнеса с представителями бизнеса, которые часто не используют те возможности, которые на самом деле латвийские вузы предлагают. И вот для этого... акцентировать эти возможности вот сейчас и это и сделал наш собеседник. Мы переходим к другим темам. Израиль и Хамас договорились о перемирии. Террористы отпустят заложников в обмен на палестинских заключенных. При этом Хамас фактически сохранит власть в секторе Газа. Подробнее об этом мы прямо сейчас и поговорим вместе с нами на прямой связи. Евгений Антонов. Евгений, приветствую. Итак, расскажи, пожалуйста, что мы знаем на данный момент, каковы условия этого перемирия, можно ли считать, что война на Ближнем Востоке закончена?
Мы не можем считать, что война на Ближнем Востоке закончена. К сожалению, для того, чтобы это мы могли сказать, требуется еще ряд юридических вопросов. Но действительно, мы можем точно сказать, что война на Ближнем Востоке сейчас как никогда близка к завершению. Такого не было, в общем, наверное, ни разу с момента, когда она началась, примерно полтора года назад. Что произошло? Сделка между Израилем и террористической организацией «Хамас», которая в той или иной степени была на столе и обсуждалось еще с, ну, наверное, последние полгода. Инициатором стал президент Байден, который очень надеялся завершить ее до конца своего срока. И, в общем, в каком-то смысле это произошло, но, видимо, не благодаря именно его давлению. Она сильно сдвинулась вперед именно на фоне выжидания восхождения на трон Дональда Трампа. В своей недавней пресс-конференции, когда он выступал, он сказал, что если не наступит мир на Ближнем Востоке до дня его инаугурации, это 20 января, то там начнется ад. Это близко к тексту, и, по-моему, кажется, точная цитата. И он направил своего спецпосланника, магната недвижимости, на переговоры с Израилем и потом на переговоры с Хамас в Катар. В общем, эти люди в значительной степени и определили то, что эти переговоры удалось снова как-то, ну, вернуть стороны за стол и договориться в итоге до каких-то условий, которые приемлемы. До чего они договорились? В целом речь идет о том, что это несколькоэтапная схема, в соответствии с которой на протяжении нескольких недель уходит из сектора Газа ЦАХАЛ, армия обороны Израиля, и одновременно постепенно освобождаются удерживаемые заложники. Очень много неизвестных по-прежнему. Мы знаем, что по условиям подписанной сделки на первом этапе будет освобождено 33 израильских заложника. Это дети, это пожилые люди, это несколько женщин, военнослужащих израильской армии. И некоторые и среди тех, кто будет, собственно, освобожден, будут также отданы и тела погибших заложников. Точный список, кто жив, кто не жив, по-прежнему неизвестен. Я буквально перед эфиром просматривал израильские СМИ и пишут, среди прочего, потому что один из главных вопросов, который задают те, кто следит за этой историей с момента, когда заложники были захвачены, с 7 октября 2023 года, это будут ли освобождены двое самых малолетних заложников. Это Айриэль Бибас, которому 5 лет, и Кфир Бибас, которому 1 год. Но вот в одном из списков я вижу, что, как утверждает Хамас, эти дети погибли. Они утверждают, что в результате израильского удара, но Израиль это, естественно, оспаривает. В ответ на то, что эти заложники будут постепенно освобождаться, ЦАХАЛ, израильская армия, постепенно будет выходить из сектора Газы, будет освобожден Филадельфийский коридор, то есть это та часть территории, которая является, по сути, границей между сектором Газы и Египтом, что снова открывает вопрос о возможности контрабанды какого-то оружия, который очень активно сейчас задается в израильских СМИ. Ну и в какой-то момент времени, рано или поздно, значит, вот Израиль полностью оставляет сектор Газа, и, соответственно, он возвращается к, насколько это возможно, мирной жизни, насколько это возможно, потому что с Хамас сделать ничего не удалось в глобальном плане этого слова. Хамас по-прежнему останется у руля в секторе Газа, по крайней мере, пока это видится примерно так.
Какова судьба в этом смысле Палестины, палестинского государства? Возможно ли его в данном случае появление на базе сектора Газа вот в существующих на данный момент условиях?
О, это вопрос на 100 миллионов. Не знаю, как нам на него ответить. Надо попытаться, ну, как-то взглянуть на эту ситуацию, может быть, подняться еще выше, потому что на протяжении последнего времени одной из доминант всего политического процесса, который происходил, и движущих сил войны, который происходил, являлся военный кабинет, очень радикально настроенный в Израиле. То есть, собственно говоря, Нетаньяху сколотил очень резко правую коалицию. Эти люди выступают категорически против того, чтобы было формирование какого-то палестинского государства. Но они также выступают и против того, чтобы заключать какой бы то ни было мир с Хамас. Они считают, что любой мир, он даст Хамас возможность перегруппироваться и снова напасть на Израиль, пусть не сейчас, но спустя какое-то время. Сегодня в израильском правительстве состоится формальное голосование по утверждению сделки с вот этой вот, о которой я только что сказал. И в общем, наблюдатели убеждены, эксперты, которые занимаются Израилем, что Нетаньяху сумеет убедить своих союзников по правительству эту сделку поддержать, но ценой этого решения может стать развал правительства, развал коалиции, просто потому, что радикальные, наиболее консервативные части этого правительства, они категорически против мира с Хамас. Это открывает дорогу к формированию нового кабинета. И, соответственно, в новом кабинете к власти могут прийти другие политические силы. Возможно, это будет, опять же, в союзе с Нетаньяху. Возможно, это будут другие какие-то силы, которые будут смотреть на, собственно говоря, возможность какого-то создания мирного государства на территории Палестины более спокойно. Но это, конечно, все, что мы сейчас говорим, это только израильская часть. Есть еще огромная часть, которая, ну, можем условно назвать ее палестинской. Две вот этой вот территории, сектор Газа и западный берег реки Иордан, которые сейчас обычно вот мы обсуждаем, когда говорим о возможных границах будущего государства Палестина. Все-таки там сейчас по-прежнему даже между ними нет мира. И есть Хамас, есть палестинская администрация, которая находится на западном берегу, и они в очень плохих отношениях. Каким образом можно создать какое-то государство и сформировать какие бы то ни было государственные институты на территории, которые фактически находятся друг с другом в состоянии войны и, в общем, реально убивают друг друга? Я не очень представляю. Если мы и можем об этом говорить, то это очень далекая перспектива. Но пока, по крайней мере, это видится так.
Из нашего с тобой разговора я делаю вывод, да, что понятно, что остановка кровопролития – это всегда хорошо, но вместе с тем война может возобновиться и возобновиться в ближайшее время. Или нет? Можешь ли ты уточнить?
К сожалению, говорят, многие опасаются, что война может возобновиться буквально в любое время. Я бы даже сказал, что она не прекращалась, потому что официально эта мирная сделка, она вступает в силу 19 января, в воскресенье, в 12:15, так это должно произойти. Даже сегодня шли бои, Израиль бомбардировал сектор Газа, с той стороны тоже летели ракеты, была объявлена воздушная тревога. Но есть и гораздо, в общем, более очевидные возможности, для того, чтобы эти договоренности были сорваны. Буквально этой ночью, я сейчас посмотрел перед нашим эфиром то, что пишут израильские СМИ, Нетаньяху созывал совещание офиса главы правительства, потому что Хамас в последний момент попытался внести поправки в уже согласованный список условий мира. Они пытались добиться того, чтобы в рамках обмена, палестинских боевиков, заключенных палестинских, которые находятся в израильских тюрьмах, на заложников, выпускались также и те, кто, собственно, обвинен за убийство множества людей. Сейчас Израиль может иметь вето на это, но Хамас хочет это вето снять. Даже сейчас, на самом деле, условия этой сделки чрезвычайно невыгодны для Израиля. То есть, например, за каждого гражданского Израиля дает по 30 палестинских заключенных, за каждого военнослужащего по 50. Но, в общем, пока Израиль мог как-то условно накладывать право вето и управлять тем, кого он точно отдавать не может. Но Хамас пытался этого добиться. Соответственно, в любой момент времени из того, что мы видим, эта сделка буквально будет происходить день за днем. В первый день выпускается 3 человека и так далее, и так далее, и так далее. В любой момент она может сорваться. Я напомню, что когда еще только война началась, в какой-то момент на первой стадии удалось договориться о выпуске определенного количества заложников, и это тоже было сорвано в какой-то момент из-за того, что стороны просто перестали выполнять договоренности, которых они достигли. И это может произойти и сейчас. Есть несколько очень чувствительных моментов, которые будут очень сложно сделать для ЦАХАЛ, для армии обороны Израиля. В частности, это касается контроля за Филадельфийским коридором и установления буферной зоны. Порядка 800 метров должна быть установлена буферная зона на границе между Израилем и сектором Газа, со стороны Газа, естественно, чтобы обеспечить безопасность Израиля. Как это все будет работать, мы не знаем. В любом случае, на каждом этапе, который может произойти, все может измениться, и любая из сторон может объявить, что условия сделки сорваны, она отказывается это делать. Но здесь есть очень важный фактор Дональда Трампа. С Дональдом Трампом очень не хочет связываться Нетаньяху, премьер-министр Израиля, и, в общем, Хамас тоже явно не хотел бы увидеть, что Америка существенно наращивает военную помощь Израилю, так что от сектора Газа не останется вообще ничего. Поэтому есть какие-то основания надеяться, что это сработает, по крайней мере, из опасений того, что может стать гораздо хуже.
То есть, вероятно, это решение о перемирии было принято на фоне инаугурации Трампа, который вступит в свою должность буквально на днях, 20 января. Так, да?
Абсолютно так. Более того, Дональд Трамп первым из американских политиков сообщил это в своей социальной сети, аккаунте Truth Social. Он сказал, что сделка у нас будет. Он это сделал даже до того, как они объявил Белый дом. То есть, в принципе, он нарушил протокол. Он считает это своей победой, просто потому что это его посланник по Ближнему Востоку добился сделки. И, естественно, фактор Трампа, который сейчас, в каком-то смысле является движущим драйвером для очень многих событий в мире, он может изменить судьбу и на Ближнем Востоке. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на то, как изменился этот регион за последние полтора года, то давайте посмотрим на Ливан, давайте посмотрим на Сирию, давайте посмотрим на то, что происходит в Иране, в Турции. Действительно, война Израиля с Хамас, она в итоге привела к очень существенному ослаблению проиранских прокси на территории Ближнего Востока. И это в каком-то смысле сейчас очень многие задаются вопросом, является ли, как вообще трактовать то, что произошло. Можно ли считать, что это победа для, условно, для достижения целей Израиля, потому что ему приходится уйти, не победив Хамас. Но, вероятно, достигнуто столько, сколько можно было достичь, потому что полностью уничтожить Хамас, видимо, невозможно. Но, с другой стороны, влияние тех сил, которые во многом Хамас подпитывали, очень сильно ограничено. С одной стороны, есть негативный аспект, он связан с тем, что по-прежнему непонятно, как управлять Газой, кто будет как-то заниматься этой территорией, потому что иногда складывается ощущение, что она осталась в таком положении, в котором она оказалась, во многом еще и потому, что кроме Хамас она толком никому не нужна, на нее все как-то махнули рукой. Те, кто выступали партнерами по переговорам, включая Катар, будут следить за соблюдением военной части сделки, по крайней мере, и выдачи заложников. Но я не очень понимаю, как они будут и будут ли они помогать, если и когда эта сделка будет завершена, и Газе по-настоящему хорошо было бы попытаться отстроить какую-то мирную жизнь. Это все очень важные открытые вопросы, и нерешенность этих вопросов, чем больше их и чем более они серьезные, к сожалению, открывает все больше, более и более другие вопросы, что, возможно, нищета, плохие качества жизни, вот диктатура Хамас, террористической организации, она снова подтолкнет людей, которые населяют сектор Газа, к росту, еще большему росту антиизраильских настроений и к какому-то попытке повторить то, что произошло 7 октября 2023 года.
Спасибо. Евгений Антонов прокомментировал то, что мы на данный момент знаем о соглашении между Израилем и Хамас, которые договорились о прекращении огня, о чем стало известно вчера вечером со ссылкой на источники из Катара и США. Благодарю вас за то, что были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Прозвучала программа «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Хуна Гулба, продюсер программы Наталья Пориэта. Хорошего вам дня. 16 января на календаре четверг.